Петр Олешковский. Крепость. Серия первая.
Памяти отца Марка Хаймовича Олешковского, исследователя древнерусских летописей и археолога. Эпиграф. Быть или не быть, таков вопрос. Что благородней, духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы, или, ополчась на море смут, сразить их противоборством? Умереть, уснуть и только? И сказать, что сном кончаешь тоску и тысячу природных мук, наследие плоти? Как такой развязки не жаждать? Умереть, уснуть и видеть сны, быть может? Вот в чем трудность. Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим этот бренный шум? Вот что сбивает нас, вот где причина того, что бедствия так долговечны. Кто снес бы плети и глумление века, гнет сильного, насмешку гордеца, боль презренной любви, судей медливость, заносчивость властей, оскорбления, чинимые безропотные заслуги, когда бы он сам мог дать себе расчет простым кинжалом? Вильям Шекспир, Гамлет, перевод Михаила Лозинского.
Часть первая. Город. Глава первая.
Весь вечер и весь следующий день Иван Сергеевич Мальцов пытался дозвониться до Нины, но та не отвечала. Потом просто отключила мобильный. Вечером он еще крепился, но к концу второго дня не выдержал. Сбегал в магазин, купил две бутылки водки. В спину и в сердце. Два кинжала. Два, бормотал он, допивая первую. В сердце ударила Нина, сбежавшая вчера к Виктору Калюжному, археологу новой формации. Последний год-полтора она громко восхищалась финансовыми успехами Калюжного. Тот часто наведывался в их экспедицию, вроде из чисто научного интереса. 10 лет назад Виктор защитил слабенькую кандидатскую в Тверском университете. Иван Сергеевич выступал на защите оппонентам и поддержал, пожалел, выдал аванс молодому человеку. Но парень не оправдал надежд. Получив диплом и некий вес в провинциальном ученом сообществе, Калюжный сразу же переключился на поиски денег для раскопок. Экспедиция его заработала как часы, землю лопатили кубическими метрами. Но наукой там и не пахло. О науке новоиспеченный кандидат больше не вспоминал. Виктор вызывал теперь у Мальцова брезгливое отвращение. ОАО «Калюжного вепрь» копало все подряд. Путепроводы газовщикам, шурфы при строительстве водопровода в области – все, за что хорошо платили. Работали на откате, а потому с заказчиками всегда был полный альянс. Вепрь паразитировал на всемирном археологическом законе. Без заключения специалистов строить на земле, под которой лежит культурный слой города или даже маленького поселения, нельзя. Котлован уничтожит бесценные остатки прошлой жизни. По закону, от общей сметы небольшой процент выделялся ученым. Работы могли начаться только когда слой был раскопан экспедицией до материка. Крохи от огромных проектов складывались в весьма приличные суммы. Калюжный и подобные ему археологи процветали. Вчера утром, пока Мальцов в музее выслушивал директорский приговор, с женой связалась Светка, секретарша ее подруга, и все рассказала. Нина решительно собрала вещи и удрала в Тверь, откуда была родом. Потом уже позвонила, коротко и резко простилась, обрезала его вопросы, сказала, что навсегда, что требует развод. Второй удар нанес Манечкин, бывший одноклассник, преуспевший в школе по комсомольской линии, отучившийся в Твери на эколога. Он поработал в Деревске в горзелентресте, а когда трест лопнул, перебивался несколько лет шабашками, составлял для городских властей планы озеленения и ратовал за возрождение в районе старинных усадебных парков. В начале 90-х Манечкин стал директором Деревского городского музея-заповедника, созданного благодаря обстоятельному письму-прошению верха самого великого академика Лихачева, бескорыстно любившего их древний город.
В
Впервые Дереск упоминался в письменных источниках в связи со святым Ефремом, основателем первого на Руси Борисоглебского монастыря в первой трети XI века. Житие святого сохранилось в поздней редакции, что отмечал еще Ключевский. Но из него становится ясно, что Ефрем служил конюшем у князя Бориса, убиенного в 1015 году на реке Альте в первой и одной из самых драматических братоубийственных междоусобиц, что позднее стали обычными на Руси. Вместе с князем Борисом погиб и брат Ефрема, дружинник Георгий Угрем. Братья были из венгров, отсюда и прозвище, фамилия. Житие приписывает им высокое боярское происхождение. Третий брат, Моисей Угрин, немедленно удалился в Киево-Печерскую лавру, где принял постриг и скончал свои дни, тогда как Ефрем отправился на реку Альту, на берегу которой чудесным образом обрел отрубленную голову брата-дружинника и вместе с этой реликвией подался подальше из Киевской земли, в Верхневолжье. Там, на глухих берегах реки Деревы, по свидетельству жития, он заложил церковь каменную во имя страстотерпцев Бориса и Глеба. Как особо отмечает житие, святой Ефрем так дорожил головой брата, что всегда держал ее в своей келье, а перед смертью завещал похоронить себя вместе с ней. Рака святого, мощи коего были обретены иеромонахом Юрием монастыря только в XVI веке, находится в соборе, построенном через много лет после смерти святого. Первый каменный собор в монастыре возвели в XII веке, но и он не сохранился. В XVIII столетии ветхое здание снесли. Великий архитектор-классицист Барсов возвел на его месте огромную желтую гаргарину с четырьмя портиками и рядами толстых уродливых колонн, куда и перенесли драгоценные останки святого. Большевики после революции вскрыли раку, ища там по своей безграмотности драгоценности, но не нашли ни тела святого, ни головы Георгия, ни запрятанных сокровищ. Мальцов знал, крестоносцы в Палестине, почитая мощи погибших в битвах с неверными родственников, заказывали специальные серебряные ковчежцы для останков. В них заключали кости рук и черепа, и, возвратившись в фамильные замки, хранили мумифицированные реликвии в алтарях домовых капелл как свидетельство героических подвигов во имя Христова, представителей своего славного рода. Многие монахи-воины держали такие ковчежцы в кельях наряду с крестом и писанием. Обычай проживать с останками родственника не казался им странным. Эта удивительная деталь жития, не встречаемая более ни в одном жизнеописании русского святого, единственное, казалось, сохранилось непереиначенной поздними составителями, указывая на сильную устную традицию, не умирающую сегодня в нашей церкви. Остальные нестыковки объяснялись исследователями поздним текстом. Составитель жития трепетно собрал все легенды и записал их, как смог. К XVI веку реальная история забылась, события перемешались, сохранилась лишь память о страшном убийстве первых князей-мучеников, погибших от руки святополка окаянного. Летописец взвалил всю вину на него, заклеймив навечно уничижительным прозвищем. Из всей истории вытекало лишь то, что Деревск напрямую связан со святым Ефремом и является одним из древнейших домонгольских городов на Руси. Это делало город вожделенным объектом исследований для археологов и музейщиков. Отец-основатель музея, Пимен Калистов, краевед и подвижник, слепил его из четырех мелких коллекций районного масштаба, находок археологической экспедиции, уже работавшего здесь Мальцова, и собрания старых книг и рукописей, принадлежавших ранее Ефремовскому монастырю. Первый директор добился небывалого прямого федерального подчинения, минуя областную Тверь, пригласил к сотрудничеству питерских этнографов и ученых из Пушкинского дома. Экспедиции прочесали прилегающие районы и набили фонды разноцветной крестьянской одеждой, сарафаньем, рубахами на выпуск, обложенными речным жемчугом киками и вышитыми крестиком-рушниками с петухами и барынями, а еще зеленым городским стеклом и серийным кузнецовским фарфором, обливными чугунами и ухватами к ним, самопрялками, рубелями, самоварами, купеческой мебелишкой, костлявыми скелетами барских экипажей, хитрогнутыми саночками с приклепанными по бокам жестяными силуэтами голубых лебедей, под потолочными лампами-трехклинками и прикроватными фарфоровыми светильниками с дутыми бочками и цветными абажурами, ригельными замками, кованым ломом, целым выводком грубо окрашенных резных статуэток местночтимого святого, выразительно застывшего на вбитых в стену костылях в вечном летаргическом деревянном сне, поздними деревенскими иконами и староверским литьем. Из далекого барского поместья привезли на грузовике двух чугунных львов, мелкорослых и пучеглазых, с орлиными когтями и курчавыми гривами. Установили их на постаменты перед центральным входом, обозначив этими традиционными постовыми место пристанища старых вещей. Калистов развернул дело правильно, но на взлете карьеры погиб в автомобильной катастрофе. Мальцов работал у него научным консультантом, потом замом по научной части, счастливо и упорно исследовал город, писал статейки, отчеты, ездил на конференции и в ус не дул. Женился, прожил 5 скучных лет с добродушной женой, стряпавшей диссертацию о крюковом пении, но забывавшей сварить макароны, детей не завел, развелся по обоюдному согласию и об этом опыте жизни забыл. Манечкина поставили не без протекции Мальцова. После гибели Калистова его самого настойчиво тянули в директоры, но он был убежден, ученый не должен занимать административные посты. Мальцов собирал материалы к докторской об отношениях Золотой Орды и Руси. Подписывать сметы и отвечать за бюджетные деньги не умел, и учиться этому не собирался. Он тогда решительно отказался от директорского кресла и числился первым заместителем по науке и руководителем археологической экспедиции. Вчера Манечкин уволил Мальцова и уничтожил экспедицию. Оба удара были подлые и оба смертельные. «Видишь ли, — говорил Мальцов, беседуя с бутылкой, — оба удара смертельные, а я пока еще жив. Странно». Радости водка не приносила, только тело обмякло, и в голове заклубилось нечто, как бывает при решении логической задачи. Он чувствовал священный трепет, словно вот-вот уловит пока еще недосягаемый высший смысл. Мозг взвешивал аргументы строго и точно, отбирал ходы, как в шахматном поединке, но все они разбивались, а наглую, крепкую защиту противника, и Мальцов никак не мог найти брешь. Мысль, устав спотыкаться, ускользала, и его бесило, что не удается решить мучившую его жизненно важную задачу. Наконец он потерял все связи, что поначалу так красиво выстраивались в голове. Голова вдруг опустела, и глупая, и бесполезная только оскорбляла его тем, что еще как-то и зачем-то сидела на поникших плечах. В окно врывался мертвенный свет луны, нырявший в низких тучах. Мальцов почувствовал озноб, потянулся к одеялу, но понял, что и оно не спасет. Холод продирал до костей. Хотя на дворе стоял поздний август, термометр за окном показывал +7. Холод сочился из стен. Он на мгновение представил себя замурованным в мокром, заплесневелом склепе, где в темных углах расселись повылезавшие из скользких нор жирные зеленые жабы. Положив облепленные бородавками головы на надутые груди, они изредка моргали глазками, следили за ним, мающимся. Сидели и ждали беззвучно, ждали нехорошего, что всегда случается там, где из кирпичных пор проступает солоноватая ржавая верховая вода, где беззвучно пересекают прокисшую черноту кожистые крылья нетопырей, где тишина пропитана едким грибком и давит, как тяжелая глина, на гробовую доску. И того гляди продавит несортовую колючую сосну и погребет навечно. Отрежет даже малейшую возможность выскрестись отсюда. Залепит глаза, забьет рот, погрузит в невыносимое небытие, в мокрое безмолвие железистого болота, на котором построены все наши старые северные города. Он тряхнул головой, откинул с глаз потную челку, как старый конь у водопоя, атакованный тучей оводов, и прогнал адское наваждение. В Твери у него была маленькая двухкомнатная квартира, в которой они какое-то время жили с Ниной и умирающей матерью. Он продал ее, когда расписался с Ниной, и решил дожить в родном городе до конца. И только тут ощутил, что у него есть свой дом. Наследственная хрущевская халупа в Твери всегда казалась ему чуждой. Он не воспринимал ее как фамильное гнездо. Здесь же все начиналось правильно. Стала выстраиваться семья. Правда, дом оказался непростым, с историей. Двухэтажный, длинный. Он стоял на взгорке, втянутой в перспективе таких же желто-белых строений екатерининской застройки по берегу реки. Могучий, аки крепостная стена. За века дом накопил в себе тугую энергию, распиравшую его изнутри. От нее стены кое-где пошли трещинами. Их спешно замазывали цементом, да раз в 10 лет город латал железную кровлю. И вот на тебе, теперь зачем-то и дом ополчился на Мальцова. Проверял, что ли, на прочность. Метровые стены впитали недельный дождь, всосали из фундамента речные туманы и теперь отдавали холод и сырость. С ними в жилое пространство из большемерного шамотного кирпича вплывали сновидения и страхи, рожденные в воспаленных головах прежних хозяев. Лампочка под потолком незамедлительно реагировала на потусторонние явления. Начинала потрескивать и светила тускло, полнакала. Дым из печки с громким выдохом выбивала сквозь заслонку в комнату. Сосед за стеной по-своему разбирался с чертовщиной. Начинал громко стучать чугунную сковородку овечьими ножницами, щелкал ими хищно, стриг воздух и орал, что есть мочи. «Угу, гребаный чубай, опять электричество тыришь, я тебя, кыш прощелыга, чур, чур, я свой, не замай меня». Если эти заклятия не помогали, выбегал в коридор в одних подштанниках и мел березовым голиком по стенам, тыкал в разные стороны. «Я вас, шушера, замету, за белый киян, за латырь камень». Этот немощный дедок, бывший истопник котельной, был потомственным бесогоном. Бурашевская клиника душевных болезней пролечила его циклодолом и отступилась. Дед был признан неизлечимым, но не опасным. Тут извечно проживали такие вот истопники. Мелкие лавочники, посадские кожемяки, выжиги, портные, бродобреи, костоправы, ломовые извозчики и платогоны. Мужики побогаче круглый год ходили в смазных яловых сапогах. Густым запахом дегтя с примесью едкой кошачьей мочи пахло в рундуках подъездах даже в лютые морозы. Нищета фистоляла утиными шажками в кожаных поршнях, отношения которых пятки растаптывались вширь, как неподкованные копыта, а вросшие в дикое мясо ногти толщиной в пятак люди приучались терпеть до последнего, пока хромота не заставляла расщедриться на полушку для мучителя-лекаря, что вырывал ногти в темной каморке на базаре с громким хеканьем, малыми копытными щипцами. Да и руки у тутошних были одинаковые. Ладонь жестче наждака с потрескавшейся задубевшей кожи, на тыльной стороне не пропадающие даже по теплу цыпки. Эти окаянные жители, казалось, вылезали на божий свет, кто с топориком в пухлой ангельской ручке, кто с засапожным свинорезом, а кто и с сыромятным тяжелым кнутом палача. Они не брили бород, подпоясывали домотканные рубахи льняной бечевкой, чтобы не пробралась к сердцу нечистая сила, носили на гайтане медный крест с ликом Спасителя, что не очень-то уберегал от смертных грехов, на которые их толкала здешняя жизнь. Многие попали за нехорошие дела в застенок и потом сгинули в холодной Сибири, навсегда занесенные снегами. Их жены, ткачихи-надомницы, трактирные кухарки, златошвеи, сборщицы хмеля, дворничихи, повитухи и презренные служанки, коих пользуют хвосты в гриву, и набожные богомолки в чистых темных сарафанах, по утрам и в предночье копошились у пышущих и вечно чадящих печей. Женщин этих роднил дом, многоквартирное общежитие, в котором жили как пчелы в улье, только без пчелиной королевы. Все одной судьбой, одним пошибом. Почти все они в ранней юности глупо и безрадостно теряли девственность, а после 25 красоту и привлекательность. Все погрязли в сплетнях, пересудах и заботах о вечно голодных, необстиранных детишках, стреляющих на матерей из темных закутков острыми, блестящими глазенками, словно выводок мышат из свалявшегося соломенного гнезда.